это был тот самый ребенок, о котором он говорил вам вчера вечером», — продолжала надзирательница, небрежно кивнув в сторону своего супруга. «Сиделка обокрала его мать». «Живую?» — спросил Монкс. «Мертвую», — слегка вздрогнув, ответила женщина. «Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую женщина, умирая, просила сберечь для младенца». «Она продала ее?» — воскликнул Монкс вне себя от волнения. «Она ее продала? Где? Когда? Кому? Давно ли?» «С великим трудом, рассказав мне, что она сделала», — продолжала надзирательница, — «она откинулась на спину и умерла». «И ни слова больше не сказала?» — воскликнул Монкс голосом, казавшимся еще более злобным, благодаря тому, что он был приглушен. «Ложь! Со мной шутки плохи! Она еще что-то сказала! Я вас обоих прикончу, но узнаю, что именно!» «Она не вымолвила больше ни словечка», — сказала женщина, по-видимому, ничуть не испуганная, чего отнюдь нельзя было сказать о мистере Бамбле яростью этого странного человека. «Она изо всех сил уцепилась за мое платье, а когда я увидела, что она умерла, я разжала ее руку и нашла в ней грязный клочок бумаги. И в нем было?» — прервал Монкс, наклоняясь вперед. «Ничего в нем не было», — ответила женщина. «Это была закладная квитанция». «На какую вещь?» — спросил Монкс. «Скоро узнаете», — ответила женщина. «Сначала она хранила драгоценную безделушку, надеясь, наверное, как-нибудь получше ее пристроить, а потом заложила и наскребывала деньги, из года в год выплачивая проценты ростовщику, чтобы она не ушла из ее рук. Значит, если бы что-нибудь подвернулось, ее всегда можно было выкупить». Но ничего не подвертывалось, и, как я вам уже сказала, она умерла, сжимая в руке клочок пожелтевшей бумаги. Срок истекал через 2 дня. Я тоже подумала, что, может быть, со временем что-нибудь подвернется, и выкупила заклад. «Где он сейчас?» — быстро спросил Монкс. «Здесь», — ответила женщина. И, словно радуясь возможности избавиться от него, она торопливо бросила на стол маленький кошелек из лайки, где едва бы могли поместиться французские часики. Монкс схватил его и раскрыл трясущимися руками. В кошельке лежал маленький золотой медальон, а в медальоне 2 пряди волос и золотое обручальное кольцо. С внутренней стороны «На нем выгравировано имя Агнес», — сказала женщина. «Потом оставлено место для фамилии, а дальше следует дата, примерно за год до рождения ребенка, как я выяснила». «И это все?» — спросил Монкс, жадно и пристально осмотрев содержимое маленького кошелька. «Все», — ответила женщина. Мистер Бамбл перевел дух, будто радуясь, что рассказ окончен, и ни слова не сказано о том, чтобы отобрать 25 фунтов. Теперь он набрался храбрости и вытер капли пота, обильно стекавшие по его носу во время всего диалога. «Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться», после короткого молчания сказала его жена, обращаясь к Монксу. «Да и знать ничего не хочу. Так будет безопаснее. Но не могу ли я задать вам 2 вопроса?
«Можете, задавайте», — не без удивления сказал Монкс. «Впрочем, отвечу ли я на них или нет, это уже другой вопрос».
«Итого будет 3», — заметил мистер Бамбл, пытаясь сострить. «Вы получили от меня то, на что рассчитывали?» — спросила надзирательница.
«Да», — ответил Монкс. «Второй вопрос.
Что вы на намерены с этим делать? Не обернется ли это против меня?»
«Никогда», — сказал Монкс. «Ни против вас, ни против меня. Смотрите сюда. Но ни шагу вперед, а не то за вашу жизнь и соломинки не дашь». С этими словами он неожиданно отодвинул стол и, дернув за железное кольцо в полу, откинул крышку большого люка, оказавшегося у самых ног мистера Бамбла, с величайшей поспешностью отступившего на несколько шагов.
«Загляните вниз», — сказал Монкс, опуская фонарь в отверстие. «Не бойтесь. Будь это в моих интересах, я преспокойно отправил бы вас туда, когда вы сидели над люком».
Ободренная этими словами, надзирательница подошла к краю люка, и даже сам мистер Бамбл, с недаемым любопытством, осмелился сделать то же самое. Бурлящая река, вздувшаяся после ливня, быстро катила внизу свои воды, и все другие звуки тонули в том грохоте, с каким они набегали и разбивались у железные сваи, покрытые тиной. Когда-то здесь была водяная мельница. Поток пениси, крутясь вокруг подгнивших столбов и уцелевших обломков машин, казалось, с новой силой устремлялся вперед, когда избавлялся от препятствий, тщетно пытавшихся остановить его бешеное течение.
«Если бросить туда труп человека, где очутится он завтра утром?» — спросил Монкс, раскачивая фонарь в темном колодце.
«За 12 миль отсюда вниз по течению. И вдобавок он будет растерзан в клочья», — ответил мистер Бамбл, съежившись при этой мысли.
Монкс вынул маленький кошелек из-за пазухи, куда в торопях засунул его, и, привязав кошелек к свинцовому грузу, когда-то служившему частью какого-то блока и валявшемуся на полу, бросил его в поток. Кошелек упал тяжело, как игральная кость, с едва уловимым плеском рассек воду и исчез. Трое, посмотрев друг на друга, казалось, облегченно вздохнули.
«Готово», — сказал Монкс, опуская крышку люка, которая со стуком упала на прежнее место. «Если море отдаст когда-нибудь своих мертвецов, как говорится в книгах, то золото свое и серебро, а также и эту дребедень, оно оставит себе. Говорить нам больше не о чем. Можно положить конец этому приятному свиданию».
«Совершенно верно», — быстро отозвался мистер Бамбл.
«Язык держите за зубами, слышите?» — с угрожающим видом сказал Монкс. «За вашу жену я не боюсь».
«Можете положиться и на меня, молодой человек», — весьма учтиво ответил мистер Бамбл, с поклоном пятясь к лестнице. «Ради всех нас, молодой человек, и ради меня самого, понимаете ли, мистер Монкс?»
«Слышу и рад за вас», — сказал Монкс. «Зажгите свой фонарь и убирайтесь как можно скорее».
Хорошо, что разговор оборвался на этом месте, иначе мистер Бамбл, который, продолжая отвешивать поклоны, находился в 6 дюймах от лестницы, неизбежно полетел бы в комнату нижнего этажа. Он зажег свой фонарь от того фонаря, который Монкс отвязал от веревки и держал в руке, и, не делая никаких попыток продолжать беседу, стал молча спускаться по лестнице, а за ним его жена. Монкс замыкал шествие, предварительно задержавшись на ступеньке и удостоверившись, что не слышно никаких других звуков, кроме шума дождя и стремительно несущегося потока. Они миновали комнату нижнего этажа медленно и осторожно, потому что Монкс вздрагивал при виде каждой тени, а мистер Бамбл, держа свой фонарь на фут от пола, шел не только с исключительной осмотрительностью, но и удивительно легкой поступью для такого дородного джентльмена, нервически осматриваясь вокруг, нет ли где потайных люков. Монкс бесшумно отпер и распахнул дверь, и супруги, обменявшись кивком со своим таинственным знакомым,
очутились под дождем во мраке. Как только они ушли, Монкс, казалось, питавший непреодолимое отвращение к одиночеству, позвал мальчика, который был спрятан где-то внизу. Приказав ему идти впереди и светить, он вернулся в комнату, откуда только что вышел.